Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Ангельский мир близок к миру человеческому. Особенно это ярко видно в чуде архистратига Михаила в Хонях. Об этом чуде и об ангелах пойдет речь в сегодняшней передаче. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Расскажите, пожалуйста, подробней о чуде в Хонях.
Чудо святого архистратига Михаила в Хонях, наверное, одно из самых известных чудес этого святого ангела, совершенных на протяжении бытия Церкви Христовой на земле. Произошло оно в древности, в 4 столетии, в области Фригия, которая сейчас составляет часть государства Турция. Это древняя историческая область, которая находится в Малайзии между Черным и Средиземным морем. И вот недалеко от города Иераполис находится город Колоссы и недалеко еще город Лаодикия. Там же и находится то место, которое впоследствии получило название Хоны. Это местность, в которой жили язычники, которые поклонялись идолам. В частности, там жила некая огромная змея Ехидна в Иераполисе, которая сходился народ на поклонение. Но вместе с тем там уже появились и ростки христианства. И вот однажды одному богатому, знатному язычнику во сне явился святой архангел Михаил и сказал ему: «Если ты хочешь, чтобы твоя дочь, которая немая, не может говорить, лишена дара речи, приобрела этот дар, пойди вот в то место, которое я тебе укажу, и дай своей дочери воды из источника, который истекает из того места». Когда этот человек проснулся, он взял свою дочь с собой, они отправились туда и увидели, что это весьма посещаемое место, которое давно уже облюбовали христиане, которые берут из него воду, которые там совершают таинство крещения и вообще считают, что это некий особый целебный источник, связанный с именем архистратига Михаила по подобию того, что было в Иерусалиме, купель Силамская, как мы помним из Евангелия от Иоанна. И таким образом он, найдя этот источник, зачерпнул воду, дал выпить своей дочери, и она тут же приобрела дар речи. Это настолько поразило всех окружающих, что и сам этот человек, и его дочь, вся его семья приняли таинство святого крещения. И после этого в благодарность Богу и архистратигу Михаилу он построил на этом месте храм, который с тех пор стал известным храмом той округи. Он был красивым, посещаемым. И через 90 лет после постройки этого храма, после всех этих событий, произошло само вот это чудо архистратига Михаила. То есть вот этот случай, который сейчас мной описан, это предыстория к самому чуду, о котором речь идет именно в празднестве этого дня. Потому что само чудо состояло уже в том, что по прошествии 90 лет возле этого храма поселился некий отрок по имени Архип, которому было всего 10 лет, и вся его дальнейшая жизнь была тесно связана с этим храмом. Он там служил пономарем, жил при этом храме и занимался катехизической деятельностью. Он проповедовал Христа людям, которые жили в этой местности, тем более, что место было очень благодатное. Многие язычники даже получали исцеление от этой воды, источника. И, конечно, он сразу им пояснял, чтобы они это не приписывали какому-то колдовству, магии или какому-то языческому богу, что это именно чудо архистратига Михаила, чудо Божие, что это благодать Господня подает исцеление. И многие обращались ко Христу. И тогда язычники этой области, которые еще оставались в ней в IV веке, они решили уничтожить и сам этот храм, и Архипа, который там служил, чтобы больше не было такого рассадника христианской веры. И для того, чтобы свой план осуществить, они решили соединить между собой две реки, которые там протекали, Лика-Капер и Куфос. Небольшие речки, но соединив вместе их, и тем более запрудив их заблаговременно, они добились того, что уровень воды довольно сильно поднялся, и по рву, который они выкопали, который вел именно к этому храму, вода должна была хлынуть и буквально смыть его с лица земли. 10 дней они трудились, собралась довольно большая толпа, так что они проделали немалую работу. И когда все уже было готово, когда вода уже хлынула вниз, то Архип, который знал, что все это готовится, горячо молился архистратегу Михаилу, услышал голос его, который звал его из храма наружу, чтобы он вышел. Он вышел, увидел архангела Михаила, пал перед ним, и тот сказал ему, что не нужно мне поклоняться, становись рядом и смотри, что будет происходить. И ударив жезлом в огромный камень, который стоял возле храма, он рассек эту скалу, и вода, которая в это время потекла уже совсем близко, она обратилась не к храму, а именно в эту расселину в скале. И таким образом ее русло изменилось. Эти реки стали течь именно в этом направлении, через камень и дальше вниз, в долину. Это чудесное событие, совершенно бесспорное, которое видел не только Архип, его видели и те самые язычники, которые устроили все это мероприятие. Они стояли поодаль, наверху, там, с левой стороны, и смотрели. То есть они уже готовы были торжествовать свою победу над христианством, но оказались посрамлены. Но благодаря их присутствию, многочисленному, многолюдному, этот случай уже, несомненно, вошел в историю как достоверный.
Да, интересная история и, собственно, предыстория. По поводу предыстории несколько вопросов, позвольте. Почему именно отсюда еще и некрещенному является архистратиг Михаил, и что это значит?
Мне думается, что факт крещения сам по себе абсолютно не является ни основанием, ни препятствием для явления ангелу тому или иному человеку. Мы можем вспомнить, что и императору Константину бывали чудесные видения божественные в период, когда он был некрещенным человеком, он вообще покрестился на смертном одре. И зачастую бывает именно так, что эти явления божественные, явления святых, явления ангелов, они как раз и приводят человека к принятию православной веры и крещения. Так произошло и в этом случае. Хотелось бы отметить, что святой архангел Михаил явился этому язычнику во сне. То есть, если бы это было явление наяву, статус этого явления был бы более высоким. Но этот человек был недостоин увидеть ангела лицом к лицу в трезвенном, бодрственном состоянии. Поэтому он увидел это во сне. И таким образом, это событие, вот это сновидение подвигло его осуществить те действия, которые впоследствии привели к спасению многих людей.
Да, интересно. Известно, что сны бывают от лукавого. Язычник как-то знал это и вообще думал о том, что нужно распознавать, доверять снам или нет?
Вряд ли он что-то об этом знал, будучи язычником. Но во всяком случае, как говорят, утопающие хватаются за соломинку. А здесь тот, кто ему явился, даже не зная, кто это такой, не представляя себе отчетливо, что это за сущность, он все-таки понимал, что это некая духовная сущность, облеченная большой силой, властью, могуществом, которая обещает ему исцеление его дочери. То, о чем он мечтал многие годы, он потратил огромные деньги на лечение, ничего не помогало. И вдруг такая возможность предоставляется. Я думаю, что он с радостью поверил. Тем более, что проверить было нетрудно. Местность была это недалеко, этот источник, и он очень быстро пришел к познанию истины.
Да, действительно интересно. И в благодарность он строит храм. Расскажите более детально об этом храме, и есть ли он сейчас?
Насколько мне известно, нет. Вообще эта местность до нашего времени сохранила мало каких-то уцелевших полностью культовых христианских сооружений. По простой причине, потому что там были многочисленные войны, завоевания, там кто только не бывал в этой местности, и монголы, и турки, и сельджуки, вот, и турки, и османы, и поэтому все христианские храмы были разрушены. Сейчас там ведутся раскопки, в частности в Иераполисе, очень большие археологические экспедиции проводят итальянцы. Много чего раскопали, может быть, дело дойдет, они доберутся и до этого храма. Но мне думается, что кроме фундамента, и каких-то вот отдельных, может быть, предметов, относящихся к богослужебному культу, вряд ли они что-то смогут сейчас найти. И, ясно, что никто не будет это полностью восстанавливать, потому что, как ни говори, но это мусульманская страна, и которая сдержанно относится к восстановлению памятников христианской архитектуры. За небольшими исключениями, если мы вспомним, скажем, храм, в котором был захоронен Николай Мирликийский, Но все равно они к этому-то относятся больше как к культурному наследию, как к средству привлечения туристов прежде всего. Может быть, под этим как раз предлогом они смогут со временем что-то и здесь тоже найти. Но во всяком случае, сам по себе этот город, Колоссы и город Хоны, они были разрушены еще в позднее Средневековье.
Да. Почему язычники тоже получали исцеление от источника целительного? И почему вообще, скажем так, неверующие, неверные, да, получают исцеление от каких-то христианских святынь, да, вот икон, крестов и...
В Писании сказано, что Бог хочет всем спастись и в разум истинный прийти. Все люди являются чадами Отца Небесного, независимо от их вероисповедания и даже независимо от их личного отношения к Богу. Человек – существо изменчивое. Сегодня он думает так, а завтра может думать уже по-другому. Многие события влияют на его умонастроение. Поэтому благодать Божия изливается на всех. Отец Небесный повелевает своему солнцу восходить над праведными и неправедными. И дождь посылает людям любой нации вероисповедания. Потому что в путях промысла Божия где-то все это оправдано. Может быть, не все из этих людей потом придут к истинной вере, к познанию Бога. Но, во всяком случае, даже если их отношение к христианской вере хоть немного изменится в лучшую сторону под влиянием произошедшего какого-то чудесного события, если они будут более, по крайней мере, лояльны по отношению к нам, если они нас не будут преследовать, зная, что это наша святыня, и от нее они тоже получили какую-то пользу духовную и телесную, это уже очень много. И в конце концов, наверное, там вечность, это тоже будет играть какую-то роль на страшном суде, как именно эти люди свое отношение изменили. Поэтому думаю, что мы, когда сталкиваемся с такими случаями, они довольно многочисленны, не только касающиеся этого источника и архистратига Михаила, нужно это воспринимать в более широком контексте.
Да, интересно, кстати, что, собственно, многие приходят к вере, да, но кто-то ведь не приходит к вере, вот в частности в этом случае, да, язычники некоторые стали христианами, а вторые, другие захотели наоборот разрушить храм. Почему это происходит?
Даже после этого чуда, когда чудо уже произошло, в описании этого чуда говорится, что язычники постыдились, они были посрамлены, но при этом не говорится, что все они обратились. Они видели воочию, как все это происходило, что произошло совершенно невероятное событие, чудесное явление ангела, тем более, что там было сказано, что светоносный столб поднимался буквально от земли на небо. То есть это было славное явление архангела Михаила не каким-то частным образом, не просто в каком-то человеческом скрытом виде. Нет, он явился именно в своей славе архангельской, так что поразил самого архиепископа, тех, кто его видел издалека даже. Тем не менее, они, большинство из них, насколько можно судить, не обратились в христианство. Это говорит о косности человеческого сердца. У меня давно было такое убеждение, что человек, он в себе каждый день буквально своей жизни умножает расположение к добру или ко злу. Поэтому если этот человек, даже будучи язычником, но был добрым человеком, и в целом как-то старался все-таки проявлять человечность в отношении к людям, к ближним, в том числе даже к иноверцам и христианам, то вдруг, когда вот случается такое событие, для него это как луч света. Это как раз Господь ему дает возможность обращения, и он часто способен этим воспользоваться. А если это человек сам по себе злой, эгоистичный, который использует других людей в своих корыстных целях, которые людей не любят, которые думают только о своей выгоде, и которые ненавидят христианство, то такой случай его только еще больше ожесточает. Он нисколько ему не служит на духовную пользу. И случаев второго рода в житиях святых, особенно мучеников, гораздо больше.
Да, кстати, когда во время страдания одни ожесточаются, другие прославляют Господа.
Да.
Это удивительно. И почему это место названо было Хоны? И что это значит?
По-гречески Хоны – это расселина. Это буквально та самая трещина, которая образовалась в этой скале, куда устремился поток. И, как говорят, что сама эта местность была названа Хоны именно после этого чуда. До этого не было другое название. Так что я бы сказал, что само это название, оно в каком-то смысле, пусть даже и косвенно, но является историческим доказательством подлинности этого чуда.
Сохранила ли история церкви для нас еще какие-то чудеса святого архистратига Михаила?
Да, конечно. С его именем связано очень много чудесных событий, как в древней истории, так и в средневековой истории. И меня особенно поразил случай, который связан с историей монастыря Дохиар. Мы знаем, что на Афоне много монастырей, и из них 20 входят в протат, который образует такой совещательный орган на полуострове Афон. Так вот, монастырь Дохиар является одним из древнейших. Он основан преподобным Ефимием, который был другом преподобного Афанасия Великого, основателя вообще афонского монашества. И уже в X веке был основан этот монастырь. И вот тогда же, может быть, в конце X века, может быть, в самом начале XI века, сейчас трудно определить точную хронологию, но это та эпоха, произошло чудо, связанное с именем архистратига Михаила. Потому что главный храм этого монастыря Дохиар был посвящен вначале Николаю Чудотворцу. И когда уже монастырь был основан, и в целом постройки были завершены, не хватало средств для украшения этого храма. И основатели, и игумен думали, где бы эти средства достать, но пока не предоставлялось такой возможности. И вот по промыслу Божию, как раз в это самое время, один юноша, как раз уже на материковой части Греции, не на полуострове, а где-то вот в окрестностях Салоник, нашел клад. Причем история клада тоже очень любопытна. Там еще стоял какой-то древний идол языческий, который как-то вот он там стоял, и никто его не разрушал. До сих пор еще, уже в X веке, до сих пор его никто не разрушил. Ну, может быть, его тоже считали памятником архитектуры, как наши скифские бабы. Да, это они же тоже стоят, никто их не разрушил. Так и он стоял себе. И на нем была надпись на этом истукане, на этом идоле: «Кто ударит меня вверх, найдет золото». Ну и, конечно, много было желающих, эта надпись была довольно заметна, приходили, били этого истукана, но он был настолько прочным, что никто его до сих пор не разбил, может, и повредили там его сверху, но в нем самом ничего не было, было видно, что он цельный, каменный, что там золота нету, и как бы уже люди бросили эту затею, а этот юноша обладал, видно, каким-то нестандартным мышлением, да, и сумел разгадать эту загадку. Он вначале тоже бил его сверху по голове, понял, что нет, это ничего не дает, и тогда он сел рядом и задумался, что это может еще значить, и увидел, что тень от заходящего солнца удлиняется, которая падает от этого истукана. И он дождался, пока она будет максимально длинной, и в этом месте начал копать. Ничего не нашел. Но он пошел по правильному пути. Он переночевал там эту ночь, и на следующее утро, когда было восходящее солнце, опять же, в самой максимальной точке длины этой тени уже от восходящего солнца, он тоже начал копать. И докопался. Докопался до каменного огромного жернова. А жернов, как мы знаем, это огромный круг, в середине которого пустота. И вот в это пустое место он опустил руку и нашел золото, золотые монеты. Он взял несколько из них и направился на Афон, зная, что там много монахов, решил вот этот клад пожертвовать на какой-то монастырь, тем более, что сам он давно хотел принять монашеский постриг. То есть логика его понятна, ясно, что с кладом его бы гораздо охотнее приняли в любой монастырь. И вот он приходит в монастырь, как раз в Дохиар, так вот Господь устроил, что в этой местности он оказался прежде всего, и попросил аудиенции с игуменом, тот дал ему 3 монахов, чтобы они помогли ему принести сюда клад. Но 2 из этих монахов оказались искушенными дьяволом, захотели себе присвоить эти деньги, а чтобы это дело не выплыло наружу, решили утопить этого юношу. Они повесили ему тяжелый камень на шею, и по пути обратно, в глубоком месте моря, они просто его сбросили в пучину. И вот когда юноша начал тонуть, он не мог справиться с этими 2 дюжими монахами, они его связали, они ему этот камень одели, он взмолился в последний момент святому архангелу Михаилу, чтобы тот спас его, чтобы он ему помог. Молился именно архангелу Михаилу. И увидел в пучине морской беседу 2 ангелов. Скорее всего, один из них это был его ангел-хранитель, а второй был архангел Михаил. И ангел-хранитель попросил святого архангела Михаила, чтобы он взял его в Дохиар. И после этого вдруг юноша очнулся уже лежа на каменном полу возле престола в алтаре этого самого храма святого Николая Дахиарского монастыря. Его там обнаружили монахи, вначале испугались, не поняли, откуда он там взялся, весь мокрый, в морской воде, с камнем на шее связанный. Вот это стало известно игумену, и он мудро все это устроил, дождался, когда вернулись те монахи посланные, спросил, почему нету с ними этого юноши, где золото. Они сказали, что он их обманул, на самом деле никакого золота не было. И тут он показывает им этого юношу, связанного, мокрого еще. И вот, и после этого они были вынуждены признаться, открыли, где это золото, и отделались тем, что их просто изгнали из монастыря. А того третьего монаха, который не хотел убивать его, но обещал, что он никому не будет говорить, его в монастыре оставили, признали его невиновным. Впоследствии вот этот юноша принял постриг с именем Варнавы и даже после смерти игумена занял его место, стал игуменом этого...
То есть такой ревностный был?
Да, то есть он чистосердечный, но и само решение, сам выбор, такое сокровище, такой богатый клад отдать на монастырь, а не присвоить себе, не купить себе там дом, имущество и прочее, это уже говорит очень о многом. Поэтому я считаю, что это чудо, оно в каком-то смысле не менее поразительное, чем чудо архистратига Михаила в Хонях.
Да,
причем остатки камня этого до сих пор хранятся в монастыре Дахиар.
Удивительно. Интересно, что свидетелями этих чудес, да, становятся люди, которые, в принципе, имеют возможность благодарить Бога материально. И этот юноша, да, и, значит, а как человек, который тоже верит и тоже стал участником такого, вот, скажем так, события чудесного, может отблагодарить Бога, если у него нет таких возможностей материальных, финансовых?
Господь знает наши возможности. Если Он сам сказал, что вдовица, которая положила 2 лепты, в сокровищницу храма положила больше всех, значит, для него ее жертва была как раз более ценная, чем, может быть, там многие десятки или сотни динариев, которые сыпали туда от щедрот своих местные богачи. Так что я думаю, что человек, который испытал в своей жизни какую-то явную милость Божию, тем более связанную с каким-то чудесным событием, откровением, явлением, даже если он принесет и небольшую жертву на храм, но ту, которая посильна ему, и которая чувствует, что вот он хотел бы именно что-то сделать для Бога, для церкви, для священнослужителей, то, несомненно, Господь это примет. Вот. Но совесть должна же подсказать человеку, какая жертва будет достойной того благодеяния, которое Господь ему оказал.
Сейчас на слуху таких нет чудес, да, как будто бы мы не слышим таких больших, огромных чудес. Скажите, их просто нет или мы не можем их увидеть, не замечаем их?
Чудеса эти происходят, просто они не такие поразительные, может быть, не такие масштабные, не получают такой широкой огласки. Я думаю, что в древности таких чудес было больше, потому что люди больше в них нуждались. Когда было еще много язычества в мире, когда нужно было обращать людей в веру, когда нужно было утверждать христианство в разных странах, Господь проявлял такие великие чудеса, которые действовали на людей, поражали воображение. Сейчас Евангелие так проповедано по всем странам мира, христианство уже стало поистине универсальной мировой религией, поэтому чудеса как средство убеждения уже не имеют прежнего значения. Но чудеса именно для частной жизни людей, несомненно, происходят. Причем бывают такие случаи, которые врезаются в память навсегда. Помню, в детстве я читал записки старца Феодосия Сергея Нилуса, и там описан случай, когда ему чуть было лошадь дышлом не разбила голову, когда он шел по улице. Но в самый последний момент, это в так записках и написано, что ангел-хранитель задержал его буквально на мгновение, что он сам почувствовал, что он идет своим обычным темпом, и вдруг раз он приостанавливается, и это дышло пролетело буквально рядом с ним. То есть бес хотел его погубить. Сатана хотел ему отомстить за его молитвенные духовные подвиги, за будущие подвиги, которые он понимал, что он будет дальше совершать, хотел их предотвратить. Вот, и поэтому вот эта взбесившаяся лошадь, она никак ему не повредила, хотя оставались считанные буквально сантиметры. И таких случаев очень много. Мы не всегда можем понять, что это было действие именно ангела-хранителя или другого ангела, может быть, того же архистратига Михаила. Нам кажется, что, может быть, просто повезло, или мы просто говорим, что Господь сохранил. Господь сохранил, да, это верное выражение, но зачастую вот это спасение человека, то, что Господь его может уберечь от какого-то увечья или даже от смерти, совершается при посредстве Его небесных слуг, при посредстве святых ангелов.
Святых ангелов. Действительно, это потрясающе. Скажите, что мы можем узнать поучительного из жизни Пономаря в Хонях?
Это... Наверное, главный вывод – это то, что добродетель обязательно вознаграждается. В житии этого человека, в жизнеописании, вообще в описании этого чуда говорится, что был настоящий подвижник. Он был аскетом, он буквально себе во всем отказывал, всю жизнь посвятил Богу, хотя вел жизнь, казалось бы, простого пономаря при храме, но это была жизнь поистине благобоязненная, благочестивая, праведная. И молитвы такого человека Господь слышит. Может быть, был бы это какой-то обычный человек, скажем, среднего уровня нравственной жизни, так никакого чуда бы не было, и мы бы даже и не знали, что был такой храм, и забылось бы, что этот храм был построен в честь того чуда, которое было совершено при исцелении этой дочери. А так, второе чудо, оно сохранило в памяти, получается, и историю храма, и его основания, и основателей. Это все как бы уже такая... цепь, которая образует часть нашего священного предания. И она оказалась очень, я бы сказал, такой действенной. Ведь есть все храмы, которые существуют до сих пор на территории Русской Православной Церкви, например, были основаны несколько храмов в честь этого чуда архистратега Михаила в Хонях. Был даже монастырь, так назывался Чудов монастырь в Московском Кремле. Впоследствии он был разрушен коммунистами после революции. Но, тем не менее, то есть шлейф от этого события тянется до сих пор.
Скажите, в утренних и вечерних молитвах мы молимся ангелу-хранителю. И не является ли это изменой Богу, да, вот что мы молимся отдельно, как бы слугам, да, Божьим? И что нужно делать, чтобы быть всегда под защитой ангела-хранителя?
35-е правило Лаодикийского поместного собора, древнего собора, постановило, что нельзя почитать ангелов как творцов мира, как это было принято у некоторых гностиков, у манихеев. Но это же самое правило предписывает православным христианам чтить святых ангелов как служителей Святой Троицы. Поэтому, когда мы обращаемся к ангелу-хранителю, мы понимаем, что это не Бог, что это святой ангел, служитель Господа, который к нам приставлен, чтобы нас направлять ко спасению, оберегать нас, помогать нам. Ну и я думаю, что многие обратили внимание, те, кто регулярно читает канон Святому Ангелу-Хранителю, первой песни и девятой песни не «Святые ангели, Божий Хранитель, моли Бога мне», а «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». То есть в начале и в конце этого канона, хотя он посвящен Ангелу-Хранителю, мы обращаемся к Господу Иисусу Христу именно с целью напоминания того, что никакой святой, даже ближайший к нам ангел-хранитель, не должны заслонять от нас нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную, важную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи и ангела-хранителя.